Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем два текста. Первый – это записан в книге Екклезиаста, 5 глава, с 1 по 6 стих. Екклезиаста, 5 глава, с 1 по 6 стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле». Поэтому слова твои да будут немногие, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога». И второе место – это притчи, 20 глава, 25 стих. «Сеть для человека поспешно давать обет». И после обета обдумывать. Часто ли мы сталкиваемся со словом «обет»? Кто знает, что обозначает слово «обет»? Дети, знаете такое слово «обет»? Молодежь, знаете, что такое «обет»? А что такое слово «обещание»? Знаем? Обещание – это более популярное слово, которое мы используем в нашей жизни. Но я выписал для того, чтобы объяснить из библейского словаря, что означает слово «обет». Это два слова совсем похожи. Можно даже сказать три. Клятва, обет, обещание. Обет – это данное перед Богом обещание, которое дается или из благодарности за полученную милость или помощь, или дается из страха перед угрожающим бедствием, или при желании получить благословение. Я слышал свидетельства людей, которые говорили, что в очень сложных жизненных ситуациях они что-то Богу обещали. Чаще всего, конечно, когда человек не служил Богу, еще не принял решение следовать за Христом, то это было обещание, что если я там спасусь в какой-то ситуации или Бог мне поможет, то человек пойдет по истинному пути. Я слышал такие истории. Когда мы читаем Ветхий Завет, то в Ветхом Завете более чаще встречается это слово, слово «обет». И одна из историй, она подтолкнула меня для того, чтобы подумать, почитать, изучить, что же это такое. Когда мы читаем 11 главу послания к евреям о героях веры, то там есть одно имя упоминается – Иефай. Я хочу, чтобы мы посмотрели, что же, почему он герой веры, почему о нем записано в этой главе евреям, и что же это за история? Это был судья Израиля, и мы будем читать из книги Судей, 11 глава, с 1 стиха. «Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю, «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским, «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю, «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским, «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галатские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову Твоему». И пошел Иефай со старейшинами галатскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред Господом, все слова свои пред лицом Господа в Массифе. Далее читаем с 29 стиха этой же главы. «И был на Иефае Дух Господен, и прошел он Галаад и Манасию, и прошел Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим, от Араера до Минифа, 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои. Когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца, я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая галаадитянина 4 дня в году». Когда мы читаем Евреям 11 главу, и там описаны герои веры, то мы встречаем там людей, которые не совсем хорошее имели прошлое. И некоторые люди даже не с израильского народа, такие как Раав блудница. Но они записаны в этой главе, потому что жизнь их изменилась, потому что они действительно поверили. В своей жизни, в их жизни вера сыграла решающую роль, вера в Господа. Так же само и записан этот судья Иефай. Что же произошло? Иефай родился от падшей женщины. И вот когда он жил с братьями своими, пока он еще он был первый, возрастал, написано, что он храбрый. Если более в оригинале написано значение слова «храбрый», то он владел воинскими навыками. Он был как военачальник, настолько храбрый человек, воинственный, что за ним шли люди, он знал военное дело. Но вот его все младшие братья, которые родились уже от законной жены Галаада, когда они подросли, они сказали ему, что у тебя нет тебе доли с нами, нет тебе наследия в доме отца, потому что ты сын другой женщины. И выгнали его. И вот когда он ушел в эту другую чужую землю, Тов, к нему пристали разные люди, грабители, и они просто делали набеги. Чем ему нужно было еще заниматься? У него не было удела, не было земли. Они просто нападали, грабили. Люди к нему пристали, потому что они знали, что это человек сильный и храбрый. И вот в Израиле беда. Война началась. Некому выступить. Когда мы читаем книгу Судей, то это время вообще очень интересное в израильском народе. Основная мысль этой книги говорит о том, что не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. И поэтому, когда Бог нападали враги, Бог воздвигал судью. Судья какое-то время был, вел Израиля, побеждал врагов, потом Израиль опять отступал, опять приходили враги, и так продолжалось долгое время. И вот опять пришли враги, аммонитяне. и некому выступить, некому сразиться. Нет такого храброго человека, как Иефай был. И вот пришли старейшины к нему и говорят ему: возвращайся к нам и сразись с нами. Но здесь Иефай поступил очень мудро. Он говорит: что это я, на время приду? Я приду сейчас, возглавлю войско, мы победим, и дальше что, опять уходи, а вы будете себе жить и процветать? И он говорит: если я вернусь, тогда я останусь уже навсегда. Если Господь даст через меня победу, я останусь у вас начальником и останусь здесь уже навсегда. Они согласились, и они заключили завет с Богом, завет перед Богом, что так и будет. Если будет победа, значит, Иефай останется начальником. И вот что подтолкнуло Иефая к следующему серьезному шагу. Победа в битве давала ему огромную возможность. Он знал, что если он победит, его жизнь будет совсем другая. Он будет владеть землей, он будет находиться среди братьев своих, он будет не просто находиться среди них, но он будет у них начальником. И здесь он делает обет, говорит слова. Многие комментаторы в Библии, богословы, считают, что этот обет был поспешным и необдуманным. Никто его не тянул за язык. Уже они заключили завет с Богом. Он видел, что действительно он уже его возвратили. Он может собирать народ, готовиться к войне. Ему, может быть, достаточно было совершить молитву, обдумать решение, как поступить. И вот перед обедом, перед тем, как он отдал обед, он хотел решить все дипломатическим путем. Мы пропустили несколько стихов, здесь отрывок. После того, как они его избрали, он послал послов к царю Аммонитскому и хотел договориться миром. Он ему приводит доводы о том, что эта земля по праву принадлежит евреям, но царь отказался. Не получилось договориться, должна быть война. И вот тогда он делает этот обет, и он говорит: кто первый выйдет, тот и будет посвящен Господу во всесожжение. Всесожжение – это жертва, которую евреи возносили Богу, нужно было сжечь. Но он не подумал. Когда он говорил эти слова, конечно же, каждый еврей, он думал о животных, потому что они знали, что в жертву нужно приводить животных, приносить. И вот он просто поспешно сказал, что первое выйдет. Не обдумал, не сказал бы вола или осла, или 10 волов, или 10 ослов, или самый лучший скот, самое лучшее, что у меня есть. Не подумал и сказал такие слова: что первое выйдет, то будет Господу. Как в лотерее. Что выпадет? Был ли он этому рад? И Библия говорит, что он не был рад этому обету. Когда он пришел, и Бог даровал ему победу, это действительно была победа. Теперь все его мечта, можно сказать, исполнилась. Он будет здесь главенствовать в Израиле, он будет судьей. Но эта победа не приносит ему радости. Смотрите, как только он приходит домой, и навстречу выходит его дочь, единственная. Это единственный ребенок, который был в семье. Не было ни сыновей, ни дочерей больше. Единственный ребенок, наследница всего, внуков могла родить ему. И вот он раздирает одежды. Весь праздник, вся радость этой победы превращается в печаль, в траур, разрывает одежды. Говорит: ты нарушительница, ты в числе нарушительниц моего покоя. Конечно же, он понимал, что все. Он сказал слова, и он вынужден их исполнять. И этот обет был не в радость ему. Давайте посмотрим на несколько историй, что Ветхий Завет говорит об обете. Когда мы читаем книгу «Бытие», вы помните, когда Иаков убегал от Исава, когда он уходил из дома отца своего, он дал обет Богу. И он сказал: если Господь, ты позволишь мне вернуться в дом отца моего, благословишь меня, я из всего, что имею, из всего своего имения дам десятую часть. И так и произошло. Иаков сделал обет, он дал решение обдуманное, то, что он может исполнить, то, что он может совершить. И вот по истечении многих лет, когда Бог возвратил его, он исполнил свой обет. Дальше мы очень много мест можем встретить в законе Моисеевом. Бог дал закон израильскому народу, и вот в законе очень подробно описывается об обете. Если мы читаем числа 30 глава, 3 стих, написано: «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Было конкретное дано повеление от Бога, это уже был закон, это был устав, нельзя было нарушать, нельзя было отменять, что если ты даешь обет, ты должен исполнить. И там были очень конкретные перечисления, как этот обет исполнить. Если девушка жила в доме отца, она не была замужем, она жила в доме отца, и она дала обет Господу, но отец услышит ее обет и не согласится, он мог ее отменить, этот обет, на ней не было греха, и этот обет не был действительный, потому что над этой девушкой старший был отец. Если отец одобрит и скажет: «Да, я согласен, чтобы ты дала этот обет», тогда этот обет действительный был перед Богом. Если замужняя женщина давала обет, и муж узнавал ее обет, и он мог отменить его, он мог сказать: «Нет, я не согласен с этим обетом», и он отменял, и грех брал на себя. Тогда он должен был принести жертву за грех, а на женщине обет снимался. Но если муж узнавал и говорил: «Да, я согласен», тогда этот обет входил в силу перед Богом. Очень хорошая и интересная история, все вы ее знаете, это Первое Царство, первая глава. Помните Анну? Она пришла в храм, она молилась, она хотела ребенка, и она дала обет Богу. Написано, что она сказала Богу, что если ты дашь мне сына, я приведу его и отдам его на служение. И на этом все? Нет. Если внимательно посмотреть, она рассказала об этом мужу. И муж благословил ее и сказал: «Так как из твоей, то, что вышло из уст твоих, пусть так и будет». Муж одобрил Елкана, благословил, и они так и сделали. И это было огромное благословение для их семьи, это было огромное благословение для всего Израиля, потому что был такой пророк Самуил. А Анну Бог благословил то, что она исполнила обет, и Бог дал ей еще детей. Это было огромное благословение, и оно было правильно сделано по закону. Обеты в то время носили божественный порядок, и строго спрашивал Бог за их выполнение. Когда мы читаем уже Второзаконие, 23 глава, 21 стих, написано: «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». Господь говорил, что если обет дал, если слова вышли из твоих уст, если ты принял решение, ты обязан исполнить, иначе на тебе будет грех. И он говорит, если не дал обета, греха не будет. То есть это не вынужденное действие, Бог не вынуждал и не говорил при каких-то обстоятельствах, на каких-то условиях: «Заключай со мной обет, давай обет». Нет, он говорит, это твое решение, это ты, если говоришь, исполняй. А если ты не даешь обета, греха нет. Когда евреи давали обет, они давали на короткое время, или же, может быть, обет назарейства посвящали себя на всю жизнь. Разные были обеты, если человек давал обет, и по истечении обета он должен был принести жертву. И также там было описано, какая жертва должна быть, самая лучшая. Но евреи, они начали нарушать это. Давали обеты, но не исполняли. И пророк Малахия в 1 главе, в 14 стихе пишет: «Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное. Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Евреи начали нарушать. Дают обет Богу, а потом в конце имеют имущество, имеют хороший скот, а Господу дают ненужное. И тогда Господь говорит: «Проклят всякий такой человек». Божье проклятие на нем. Дал обет, закончился обет, исполни, сделай то, что предписывал закон. Должен был принести по закону жертву, самое лучшее из стада. Они этого не делали. Теперь вернемся к истории с Иефаем. Что же сделал Иефай? Вот этот сложный вопрос, очень много задают по нему вопросу, неужели Иефай принес дочь в жертву, сжег ее во всесожжение? И многие действительно, когда читают этот текст, так буквально и понимают, что он принес ее на жертвенник. Но когда мы читаем закон, по которому жили израильский народ, евреи, тогда мы откроем для себя, мог ли он такое сделать. Второзаконие, 18 глава, с 9 стиха. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не учись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Никогда Бог не одобрял человеческих жертв. Это было мерзко. Это делали люди, служители Ваала, другие народы, идолопоклонники, которые приносили детей в жертву Богу. Но для Господа это было всегда мерзко. Никогда Бог не хотел пролития человеческой крови ради жертвы, ради того, чтобы угодить Богу. Это было законом, это было написано, это евреи знали. И только когда они уклонялись в идолопоклонство, они совершали такой грех. И Иефай это также знал, потому что он воспитывался среди израильского народа. Когда он уже вернулся с битвы, там были старейшины, люди, это же все люди знали. Никогда бы они не допустили такого греха сжечь его дочь. Когда мы читаем послание к евреям, 11 главу, 11 глава, 17 стих. Посмотрите, как там написано. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Если только прочитать этот стих, там просто написано, что Авраам принес в жертву Исаака. Но когда мы знаем историю, мы знаем, что Авраам возложил Исаака на жертвенник, но Бог не потребовал крови. Бог не потребовал пролитой крови Исаака. Ему бы это было неугодно. Это была проверка веры Авраама. Точно так же и в этом решении, в решении Иефая, когда он дал обет, Богу неугодна была бы такая жертва. Он не обдумал, он это сказал, что он, потому что он думал, что на жертвенник выйдет какое-то животное, или что-то еще, но он обет сдержал. И там, если внимательно посмотрим, в этой главе, когда история Иефая оканчивается, написано, что его дочь, она не вышла замуж. Она не вышла замуж, она осталась одна. Была ли это жертвой? Это была огромная жертва. Вместо нее решение принял отец. А для отца это было огромнейшее решение, потому что она была единственная дочь у него. Он понимал, что теперь она не выйдет замуж, наследство передать некому. Наследников у него никого не будет, потому что детей, внуков у него не будет. У него единственная дочь. И поэтому этот человек, Иефай, он записан в героях веры. Он действительно сделал то, что обещал. То, что было очень тяжелое. То, что было, может быть, даже нелепо и необдуманно, но он сдержал слово перед Господом. И он посвятил дочь свою. Она осталась при нем, в его доме, и никогда не вышла замуж. Когда мы смотрим Новый Завет, встречается ли там что-то об обетах? Буквально несколько мест. Мы знаем, что связанных с апостолом Павла написано, что 4 человека имели на себе обет, и написано, что апостол Павел дал обет, остригший голову. Когда там написано, речь идет о Акилле и Прискилле, и кажется, что там остригли голову Акилла и Прискилла, но там остриг голову Павел. И это был также иудейский обряд, потому что в законе написано, как и что нужно делать, и бывали моменты, когда заканчивался обет, нужно было остричь голову, прийти в храм. Больше об обете в Новом Завете ничего не написано. Когда мы смотрим на жизнь христианина, что же происходит после того, как христианин обращается к Богу? До Нового Завета, до прихода Иисуса Христа, до благодати, люди жили по закону. Они заключали завет, они давали обет, они приносили жертву. У них был какой-то диалог, это было отношение, это их были взаимоотношения с Богом. Человек согрешил, принес жертву. Человек хочет возблагодарить Бога, приносит жертву. Человек хочет какое-то получить благо или же что-то еще, заключает обет. Когда пришел Иисус Христос, единственный обет, который мы заключаем, это мы даем обещание в день крещения. Когда человек осознанно приходит к Богу, написано, что следование за Христом нелегкое. Много мест Писания есть, которые записано, что Христос пришел принести меч, Христос пришел разделить. Жизнь наша – это жизнь сораспятия, когда мы распинаем свою плоть. Жизнь, она в гонениях, страданиях. Но когда человек ощущает свою нищету, когда человек видит свою греховность, и он нуждается в Спасителе, он готов на все. Если по-настоящему мы следуем за Богом, мы принимаем это решение, мы приходим нагие перед Богом. Ничего у нас нет, Господи. Вот такой, как я есть, без ничего. К сожалению, бывает парадокс, что когда христианин приходит к Богу, он как будто бы приходит еще с каким-то багажом. Имение, имущество, власть, хорошее положение в обществе. И это все при нем остается, и он этим дорожит. Господи, ничего моего нет. В Новом Завете, когда Христос подарил нам спасение, мы пообещали, мы заключили с Ним завет, все принадлежит только Ему. Если мы понимаем, что мы перед Ним никто, мы просто пришли наги и наги уйдем, и все, что мы имеем здесь, это данное Богом нам на время. Если Господь дал тебе имение, распоряжайся им мудро. Если Бог дал тебе имущество, распоряжайся, но это Божье. Если Бог дал тебе здоровье, распоряжайся, но это Божье, завтра Бог может забрать. Если Бог тебе дал особый разум, ты можешь знать несколько языков, ты можешь постигать какие-то науки, ты можешь послужить для общества. Это Богом данное, не твоя заслуга. Если человек живет и думает, что он что-то имеет, это уже шаг к падению. Нужно раскаяться. Если мы пообещали служить Богу, мы ничего не имеем. Ничего своего у нас нет. Все, что мы имеем, это Божье. Некоторые люди, может быть, у вас такое в жизни было, я слышал один или два примера в своей жизни, когда человек говорил, вот я молился, просил у Господа, чтобы он мне там помог выиграть в лотерее большую сумму, я сказал, если выиграю такую сумму, то часть денег пожертвую на миссию. Это лукавство, потому что Бог не даст такому человеку ничего. Это все и так Божье. Какой смысл Богу давать тебе там миллион, и ты из них пожертвуешь 100 тысяч, если этот весь миллион Божий? А 900 тысяч ты потратишь просто на себя в угождение плоти. Или же в других ситуациях, Господи, ты мне дай, а я тебе отдам. Нет. Сегодня Господь говорит, все, что я даю, все мое. Все, что у тебя есть, это мое. Я тебе даю это на время, мудро распоряжайся. Можешь этого лишиться. За это все Господь спросит. Когда мы читаем притчи, Соломон предупреждает, первые места, которые мы прочитали, притчи Екклезиаста, Соломон предупреждает о силе слов и говорит, не торопись, не делай необдуманно, если ты пообещал, исполни. Мы не видим никакого повеления для того, чтобы нам делать какие-то обеты в Новом Завете, что-то обещать Богу. Если даже мы знаем свидетельства людей, которые обещают служить, этот человек берет свои слова на себя, его никто не подталкивает. Некоторые люди есть, дают обет безбрачия, основываются на местах там, апостола Павла, но он не говорит об обете. Апостол Павел дает совет от себя. Но Господь Иисус Христос нигде нас не подталкивает давать какой-то обет. И многие люди спотыкаются. В католической церкви принято, служители дают обет. В других есть вероисповеданиях люди дают обет. Но этого нет в Писании, мы этого не находим. Более того, в Евангелии от Матфея, если мы говорим о силе слов, о том, что обещать Богу, давать обет или клясться, что говорит Иисус Христос? 5 глава Евангелия от Матфея с 33 стиха. Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого». Ничего мы не можем сделать. Сегодня мы Господу пообещаем, а завтра оказалось, что мы это не можем выполнить. Я разговаривал с Борисом Владимировичем Шива, и он рассказал мне один пример в его жизни. Это было в другой стране, он был там на служении, и после служения его братья пригласили в братскую для молитвы. Брат, руководитель молодежи, в свое время поспешно дал обет не жениться и посвятить себя Богу на служение. И вот он пришел в братскую и плачет, и раскаивается, и говорит: «Братья, я не могу сдержать этот обет. Искушение, желание есть брак заключить». И брат ему говорит: «Ты сделал поспешное и необдуманное решение». Не подталкивает Библия тебя на такое. Библия говорит, что заключайте брак, рождайте детей, созидайте семью, а ты теперь... Получается, грешишь. Он говорит: «Да, я грешу, я не могу, у меня нет покоя». И тогда он покаялся, братья совершили молитву, и человека совесть была спокойна. После того он женился и, говорит, продолжает как служитель нести служение. Необдуманное решение. Никто не подталкивает. Но Библия говорит, что если ты что-то обещаешь Богу, исполни. Сегодня нам Господь открыл доступ к Отцу через молитву. Написано: стучите, просите у Господа. Через молитву мы можем все с Господом решать, все Ему открывать, всего просить. Пусть Бог нас благословит, чтобы эта история, она осталась для нас в памяти, в назидании. Чтобы то, что Господь открыл, то, что Господь записал в Библии, чтобы оно было нам во спасение. Чтобы это давало нам благодать, чтобы мы жили, прославляли Господа нашего и бодрствовали. В словах наших то, что мы говорим. Аминь. Помолимся.